Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сила и слава да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана была власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я пошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Откровения Иоанна Богослова. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его – во веки вечные, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. Блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца. Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес и до другого. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Thank you.
во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. Под 12 апостолами в этом месте Господнего латинского слова представительствуемо все относящееся к благолюбию, а также и к происходящей оттуда вере, принадлежащими Царствию Господню, или же все в человеке Церкви, относящееся в нем к учению об истинном и добром, или же о любви и вере, ибо посредством этого всего и образуемо Царствие Господне в человеке, подлинно обретающемся в новой Господней Церкви или же в новом Иерусалиме. В более же частном смысле здесь под 12 апостолы означены все обретающиеся в новой Господней Церкви в истинностях по-доброму. И под «воспоследовать Ему в мире» здесь разумеемо обретение в признании Его божественности и в исполнении заповедей Его. И это здесь также означает признавание, послушание, действование и жизнь от Него и в Нем. Ибо никто не может воспоследовать Господу из любви своей собе, но исключительно от самого же Господа. Соответственно, под созванием их здесь разумеется преобразование в единый порядок всех истинностей веры и добротностей любви в началах природных, тех из Церкви, кто обретаются в истинностях от доброго, кто признает божественность Господней человечности, кто исполняет заповеди Его и кто пребывает в послушании, действовании и жизни от Него исходящих. В жизни человека Церкви созывание Господом апостолов своих или же преобразование в единый порядок всех истинностей веры и добрости и любви в началах природных у него, согласно представительствуемому по соответствию порядку, описанному в едином Господнем Слове, совершаемо бывает дважды. Первое такое созывание представительствуемо историчностями благовестий Нового Завета и описываемо там под первым Господним пришествием, которое совершаемо в сознании у человека, определенным как ветхозаветное состояние. Ветхозаветное состояние – это состояние жизни сознания человека, разумеемое в Господнем степени под прообразовательным. В этих своих состояниях человек все еще продолжает жить в волительном своем, исключительно из своей соби. И тогда собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. Тогда злые духи составляют все, что в нем относится к воле, а добрые духи занимают часть его сознания, относящаяся к мышлению по истинностям из природного или же буквального смысла Священного Писания, чем бы Священное Писание для этого человека не было бы. В ветхозаветных состояниях жизни человек Церкви черпает из буквальностей Священного Писания познание для своей памяти природной, называемое в латинском слове научностями, и учатся мыслить исключительно из и по этим научностям. В этот период церковь обретается в его сознательном, развиваясь от простых научностей или же неосмысленных еще предметностей памяти его, и до мышления по природному, рациональному из этих научностей, когда он становится способен размышлять из них и совершать на их основании аналитические умозаключения. Такие состояния сознания у человека в слове определяются как состояние церкви иудейской. То есть церкви сугубо внешних ритуальных форм, где внешняя святость познания Священного Писания пребывает исключительно в прообразовательном сознательном, совершенно отделенном тогда от личного волительного в человеке. В высших формах развития таких состояний церкви человек становится так называемым праведным иудеем, то есть возвышается до скрупулезнейшего и буквального исполнения всех заповедей смысла буквального в Священном Писании. Но продолжает он их исполнять исключительно по резонам мирским и природным. То есть человек вроде бы, что такое праведный иудей? Это человек, который полностью исполняет закон, полностью живет по заповедям того, что он верит, для него есть Священное Писание. В новой церкви это человек, который исполняет 10 заповедей, старается жить по всему, что сказано в трех заветах, особенно в латинском слове, но мыслит, думает, и что самое главное, стремится он при этом исключительно к мирским целям. То есть он озабочен своим мирским благополучием. Он, если и думает о жизни после смерти, то как о некоем таком мире, который там, ну, обетован, конечно, но который к его настоящей жизни, к стремлениям его настоящей жизни еще не имеет ничего общего. Для него по-настоящему важными все равно продолжает оставаться комфорт, собственное благополучие, а часто и стремление к собственному господствованию, в зависимости от того, какая любовь в нем больше сейчас господствует. Любовь к мирскому и телесному, или же любовь к личному и собственному. Дабы этот праведный иудей, которым в таковых состояниях сознания является человек церкви, мог бы обрести спасение, то есть стяжать в себе новую, духовную волю в сознательном своем, из духовной составляющей Господней любви или же из благолюбия, в таком праведном иудее должно состояться боговоплощение или же первое Господне пришествие. Такое внутреннее пришествие Господне совершаемо в человеке церкви тогда, когда в нем есть основание, могущее послужить сосудом для этого пришествия. Основанием же таким является доброе природное, которое в человеке образуемо по мере отвержения им зол жизни, как грехов, декларируемых абсолютным злом в Священном Писании. Ибо лишь тогда, когда зло отрицаемо исключительно ради божественного, которое для праведного иудея тогда представительствуемо исключительно буквальностями и историчностями Священного Писания во всех его трех заветах, в человеке церкви и появляется то, что в латинском слове называемо первым основанием благолюбия, которым там названо именно вот такое отвержение зол, как грехов перед Господом, из веры в его божественность. Такой праведный иудей, называемый также в Евангелии от Луки начальствующим иудеем, ибо он как бы предстоит над всеми иудеями, потому что духовным начальство определяется степенью совершенства. Так вот, такой праведный иудей созревает до того, чтобы внутри своего сознания вопрошать затем посредством своей способности к аналитическому постижению или же с помощью рационального природного. Вопрошать божественное или же истинности священного писания в познаниях памяти своей. Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот только тогда, когда праведный иудей задумается о вечных ценностях церкви, не просто о жизни вечной по природному представлению о некоем царстве загробном, а о жизни духовной этого царствия здесь и сейчас, вот только тогда он созрел для первого Господнего в него пришествия. И тогда во внутреннем сознании такого праведного иудея происходит диалог, представительствуемый следующей притчей из Евангелия от Луки. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Суть же этого диалога в том, что человек не может спастись никакими такими богатствами из слова, то есть лишь познаниями памяти, накопляемыми им из Священного Писания, и даже не жизнью по заповедям Священного Писания из этих познаний, или же из буквы оного. Ибо хотя в сознательном такого человека и присутствует связь с ангельским небом, через соответствие познаний этих с небесностями и духовностями оного, но эта связь тогда сугубо внешняя, и в этом сознательном нет еще совершенно ничего подлинно духовного, валительного, через что лишь и обеспечивается присутствие Господнего Царства в человеке, и через это спасение. Первое пришествие Господне для такого праведного иудея – это просветление свыше, в его рациональное, которая тогда говорит ему, что он должен отрешиться от своего богатства, то есть перестать мыслить по собе своей в буквальностях Священного Писания и осознать свою нищету в них, а также перестать приписывать себе заслугу в добром, творимом им по заповедям этих буквальностей. Признание нищеты в мышлении Священного Писания – это осознание того, что истинности Священного Писания нужно воспринимать исключительно в их собственном свете, моля Господа о просветлении в них и рассеивая непрестанно путем рационального анализа ложности своего мышления, которыми истинное там искажаемо и извращаемо. То есть это, по сути, то самое отрицательное познание, когда человек исследует буквальности Священного Писания не для приспособления их под свойственные ему уже изначально какие-либо стереотипы мышления, а наоборот, с целью развеять свойственные ему эти стереотипы на основании того, что сказано в Слове Божьем и что им противоречит. То есть, суть заключается в том, что когда человек приходит к слову изначально, у него есть некие, некая парадигма мышления, некие представления обо всем. И тогда он берет это слово и приспосабливает все, что там читает, в своей парадигме. То есть он ее оправдывает и подкрепляет словом. В нем его сознание не только ничего не меняется, но и наоборот, еще укрепляется цитатами, заимствованиями, взятыми оттуда и вырванными из общего контекста. А вот когда он начинает аналитически читать слово и вдруг обнаруживает, что то, что там сказано, противоречит его представлениям о жизни, о мироустройстве Вселенной, о том, как необходимо жить и поступать, и что, оказывается, до сих пор он думает, что поступает из слова «поступал», на самом деле, может быть, даже противоположно ему, и не имел ни малейшего подлинного представления о том, как все устроено в этой жизни, потому что мыслил через себя, лишь, так сказать, помазывая словом, подкрепляя то, что он мыслил. Вот тогда у него начинается подлинное обнищание духа. Он начинает раздавать свое богатство нищим. То есть он избавляется от ложности своих представлений, как не больно ему порой это бывает делать. И тогда он молит Господа, что я стою, я ничего не знаю, Господь, я знаю только, что я ничего не знаю. Я стою перед тобой нищий, дай мне постижение, если будет на то воля твоя. Перестает же приписывать себе заслугу в добром человек тогда, когда осознает, что сколь бы он ни боролся в себе со злом, как грехом, и какого бы при этом не достиг бы внешнего прогресса, он не становится в себе самом лучше ни на единую йоту, а лишь позволяет Господу удерживать себя от проявления во внешнем своей злой натуры. И что ежели Господь его в этом прекратит удерживать, то он тут же вернется ко всем злам своей жизни. И даже, может быть, к злам в десятеро большим, потому что он не стал лучше, а только внешнее его стало более послушным Господу. И что сколь бы он ни преобразовывал бы внешнее своей жизни путем воздерживания от зол природных, по заповедям ради божественного в буквальностях Писания, он не становится никаким таким добрым сам по себе, ибо, как говорит Священное Писание, никто не благ, как только один Бог. И не входит ни в какое такое спасение, ибо оное даруется исключительно и единственно по милосердию Господню, каковым есть его присутствие в человеке церкви, духовной степенью своей божественной любви, которая в человеке формируема в сознательном, которой в человеке формируема в сознательном его совершенно новая воля, принадлежащая в нем всегда не ему самому, а исключительно единому Господу. И только признав эти две существенности в жизнь свою, которую он заимствует из проповеди внутренних апостолов, или же 12 существенностей Господней Церкви в себе, человек Церкви становится тогда из праведного Иудея учеником Господа, или же внутренним христианином. Путь праведного христианина – это путь уже исключительно внутреннего покаяния у человека. Когда он, продолжая оставаться внешне праведным Иудеем, уже борется со злами жизни в состоянии внутреннего покаяния перед Господом, то есть в осознании того, что он не становится при этом ни на йоту лучше, как бы ни улучшалось его внешнее, а лишь все более и более покоряется добровольно Господнему игу над собою, или же несет за Господом именно его, а не свой, как он раньше в себе думает, крест. Он становится, вспомните, в Евангелии тем человеком, которого заставили нести крест за Господом. И он должен понимать, что его заставляет Господь внешне, а он лишь соглашается принять это заставление, это иго Господне. И что даже заслуги в том, что он понес крест, нет ни малейшей его заслуги, потому что его бы волей он бы тут же бросил его и ушел ко всем своим похотям. То есть он тогда не приписывает в этом себе никакой заслуги. Или же понимает, что лично он не становится этими преобразованиями внешнего лучше себя во внутренних состояниях духа своего, а лишь покоряется и смиряется Господу, внимая призыву того, Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Но это состояние христианской церкви в человеке неизбежно со временем истощается, ибо вышеописанное реформирование в себе ложности и восприятия происходит в человеке его рациональным природным, которым он может рассеивать ложности в себе, но посредством которого он не может формировать в себе духовные истинности. То есть природное рациональное помогает нам избавляться от ложности, но не помогает формировать истинности духовные, как они есть в себе. Ибо при попытке такого формирования он неизбежно будет творить это путями мышления из природного же по природному. То есть расформирование ложности из природного рационального – это есть вода мертвая, которая помогает сложить разрубленное тело мышления в цельную человеческую форму, но не может эту форму оживотворить. Соответственно, он не может также и осознавать из духовного восприятия того, как в нем Господь творит доброе. Ибо даже зная и признавая на уровне рационального природного тот факт, что он есть злом единым, и доброе в нем творимо исключительно единым Господом, на уровне мышления природного все это будет в нем оставаться лишь мертвыми познаниями памяти природными, не оказывающими на его внутреннее восприятие никакого влияния. А это будет оставаться в нем познаниями памяти природной, образующими форму для его возможного просветления. Но до этого просветления, или же до окропления, так сказать, водой живою, остающимися в нем лишь мертвыми познаниями его природной памяти. Откуда следует, что внутренняя проповедь 12 существенностями церкви в нем, совершаемо в его сугубо природном, чувственном плотском, или же совершаемо апостолами природными, представительствами апостолами евангельских текстов, то есть евангельских историчностей, символизируемое в Священном Писании проповедью апостольской всей общности мира природного, где апостолы подлинные, но слушатели у них чувственные и природные. Потому что мы слушаем вот этих первых апостолов, первое пришествие Господне, только чувственным умом и чувственным природным познанием. Именно поэтому истощение такого состояния для человека неизбежно, как для него неизбежна природная смерть в этом мире. И более того, часто в таком истощении из природно понимаемых состояниях внутренней или же духовной жизни человек церкви начинает постепенно отходить от внешнего состояния праведного иудейства, ибо начинает думать, что скрупулезное соблюдение внешнего закона ему, как обретающемуся под духовной благодатью, уже не очень обязательно. Если христианин праведный теряет при этом облик праведного иудея, то он обращается в христианина неправедного, который по латинскому слову гораздо хуже неправедного иудея, никогда не становившегося христианином. И если второй не принимает Господа в его первом пришествии, то вот первый тогда готов отвергнуть его в его пришествии втором. И когда состояние христианской церкви в человеке постепенно истощается, то он в конце концов начинает постепенно входить в состояние разрушения всего, что относится к церкви в нем. И тогда в нем для спасения его и совершаемо Господом его второе пришествие, которое совершаемо откровением из буквальности слова в его рациональное или же в его способность аналитического осмысления. Господь тогда вновь высылает апостолов проповедовать в человеке, но проповедует уже тогда в просветлении из смысла слова буквального, то есть является ему как молния и шествует перед ним на облаках небесных, как это описано образностями в предсказаниях текстов Нового Завета. Это внутреннее состояние жизни у человека церкви было описываемо следующим образом в буквальностях латинского слова. Со времени Господа христианская церковь перешла через все возрасты, от детства и до глубокой старости. Детством ее было время, когда жили апостолы, проповедовавшие по всему миру покаяние и веру в Господа Бога Спасителя. Что именно эти два предмета составляли их проповедь, ясно из следующего отрывка «Деяния апостолов». Павел возвещал иудеям и грекам покаяние перед Богом и веру в Господа Бога нашего Иисуса Христа. Примечательно, что несколько месяцев назад Господь созвал 12 своих учеников, которые теперь ангелы, и послал их по всему духовному миру с наказом проповедовать заново Евангелие, поскольку та церковь, которую учредил через них Господь, нынче настолько близка к своему концу, что и следа жизни в ней почти не осталось. Тут на самом деле описаны внутренние состояния, происходящие в человеке новой церкви от первого и до истощения в нем и подготовки ко второму внутреннему Господнему пришествию. Проповедь это та же самая проповедь о покаянии, только о покаянии духовном. Проповедь эта производится духовными ангелами, которые теперь, духовными апостолами, которые теперь стали ангелами, и обращена в человеке ко всей общности его мира духовного. Но проповедует она при этом то же самое, то есть отвращение от зол, как грехов перед Господом. Но теперь от зол жизни внутренней, то есть зол, проистекающих от разумения понятий духовных по чувственному и телесному, которое происходит тогда, когда человек пытается использовать рациональное не только для расформирования ложности своего мышления, но и для формирования для себя положительности этого мышления, которое он тогда воспринимает за духовности или же за подлинный духовный смысл в слово в себе самом, который вот он лично оттуда понял и извлек, и теперь пребывает, как он думает, на небесах. А на самом деле он пребывает на воображаемых в себе небесах. Вот тех небесах, которые должны быть разрушены и рассеяны во время второго Господнего пришествия и страшного суда в нем. И если человек церкви, вдохновленный проповедью духовных апостолов в себе, то есть открывший для себя для принятия внутреннего откровения от Господа в буквальностях Божественного Слова в его трех заветах путем нового обнищания, то есть отвержения всяких представлений из рационального природного, позволяет войти в себя 12 существенности церкви духовным, и начинает жить руководимой новой Господней воли, формируемой тогда в нем исключительно из благолюбия, во внутреннем осознании всего относящегося к ней, из духовности и небесности, засеваемых Господом тогда в его преобразованное рациональное, которое тогда в нем становится рациональным духовным, то вот тогда он и подлинно становится новой Господней Церковью во плоти. И тогда в нем буквально исполняется пророчество Господнего Слова, гласящее, что в нем Господь Бог Иисус царствует отныне, и что царствие его вовеки вечное. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как приречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала бы связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – доброй веры, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброй любви к Нему, от Него же происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вера в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение этого богослужения.
Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Это, кстати, очень сильно перекликается с последней темой духовной регулировки.
Да,
но очень так конкретно.
Слушай, я хотела вас спросить, что вы дали проповедь там, где на пасхальные святы мы приезжали, про апостола Павла. Я хочу в тих проповеди перепечатать и судить.
Ну, что было тут есть?
Может быть есть, а может быть и нет.
Может быть, дом не забрали.
У меня осталась какая-то пасхальная. Может быть,
да?
Мне еще надо в Питер ехать.
Еще?
Да.
Что, сейчас? В июле?
Да, я планировал уехать на этой неделе, вообще-то, если совсем откровенно, да. Но потом по причинам независимо, там с квартирой всякие проблемы, и не только с квартиры, там что-то были, и в результате я решил принести это на неделю дальше. У меня же...
С квартирой проблемы.
Да, да. У меня просто финансовый год кончается. А если я сейчас не использую, то деньги пропадут. Все очень просто. И причем как можно скорее.
А ты все-таки еще можешь поедешь до конца недели, да?
Нет, я уже точно решил, что я поеду на следующий.
Все-таки эту недельку будешь здесь?
Да, так что еще может быть закончим эту
тему. Хорошо.